Один из евангелистов, описывающих события, которые мы сегодня отмечаем, это евангелист Матфей. Вот у него есть такие слова, записанные в начале 17 главы Евангелия от Матфея, 17 глава, первых два стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег». Друзья, бывало ли у вас когда-нибудь, что вы кого-то недооценили? Вы были одного мнения об этом человеке, а потом выяснилось или оказалось, что на самом деле он имеет большую важность, большую ценность, чем вы могли предположить. Однажды мы были с женой на одной из конференций работников христианских школ. Как правило, это интересное мероприятие, но, так если сказать откровенно, люди знаменитые туда не заезжают. То есть какие-то такие знаменитые личности, проповедники, авторы книг и так далее. Мы проходим по прилавкам, которые были там, по стендам, и сидит человек вместе с женой своей, которая услышала, что мы говорили по-русски. Так мы разговорились, подошли к нему, к этому человеку. Этот брат оказался уже седым, и он говорит: «А меня зовут так-то и так-то». Он назвал свое имя, ну, назову и вам это имя, его звали Уэйн Хаус. И у меня что-то там кликнуло внутри, думаю, где-то я это имя слышал. Ну, я на это не сильно обратил внимание, не сразу у меня сработала вот эта внутренняя энциклопедия в мозгу, я продолжаю его слушать. Он говорит: «А вы знаете, я написал 37 книг», я у него спросил, что он делает, чем он занимается, он дал мне свою визитную карточку. Я говорю: «Ну, а на какие темы в основном ваши книги?» Он говорит: «Ну, на самые разные, у меня есть книги о догматике, об апологетике, о теологии». Я так думаю: да что-то не то, 37 книг, многовато что-то. Если бы у человека было хоть направление какое-то, а то он и о том написал, и о том, и о том. Он говорит: «Да, у меня две докторские степени, у меня есть по юриспруденции одна степень, и потом еще по теологии». Я тогда так себе думаю: ну, это вообще уже заливает, как это он две докторские мог заработать? Это что-то не то здесь. Я с ним вежливо попрощался, пошел на следующую сессию, но его имя мне не давало покоя. Знаете, нашел я свой мобильный телефон, достал, и вдруг я понял, с кем я имею дело. Действительно, я увидел фотографию его, я посмотрел на книги, я понял, почему я вспомнил его имя. Оказывается, в свое время, когда я был в библейском колледже, в какой-то мере я воспитывался на его книгах. Знаете, есть только несколько таких людей, которые имеют эрудицию, которая способна охватить множество разных предметов, не одно узкое направление. И вот доктор Уэйн Хаус был как раз одним из таких людей. У меня на полке были богословские книги, которые он написал, и я читал те статьи, а также, самое главное, те таблицы, потому что что такое таблица? Когда ты можешь в краткой форме изложить суть того или иного учения. У него были таблицы по эсхатологии по последнему времени, по догматике и так далее. Я вспомнил, да, на этих таблицах изданных, которые знает каждый студент по богословию, ну, по крайней мере, здесь, в Соединенных Штатах, стоит имя доктора Уэйна Хауса. Я понял, с кем я только что имел дело. Я понял, что я недооценил этого человека. И вы знаете, как интересно встретиться с тем автором, с которого ты только вот книги знал раньше. Я к нему спустился и говорю: «Вы знаете, я принял вас совсем не за того, о ком я думал». Я говорю: «Я прошу прощения, я не понял просто, с кем я имею дело». Вот, ну, мы познакомились, имели хорошее общение. Почему я так поступил? Потому что я не ожидал его встретить в это время и в этом месте. Ну, не бывают такие люди на таких конференциях. Ну, он объяснил мне историю своей жизни. Сейчас у него новая фаза в жизни, новое издательство он открыл. Вот. И действительно, все вот те книги, о которых я говорил, он написал, и они до сих пор приносят благословение многим людям. Он живет в Орегоне. Друзья мои, ученики попали в схожую ситуацию. Они оказались вместе со своим учителем, с которым уже провели некоторое время, они оказались там на горе, они не ожидали вдруг увидеть то, что они увидели, что его лицо преобразится, что вот эта завеса его славы вдруг приоткроется, и они увидят его таким, каким он есть на самом деле. Их в буквальном смысле постиг шок. Это и проявилось в тех словах, которые сказал Петр. Он не знал, что сказать. Давай мы тебе тут три шалаша, вот один тебе, Господь. А что еще сказать в этой ситуации? Вы знаете, Павел потом палатки делал, а Петр, наверное, хорошо шалаши умел делать. Может быть, у него была такая способность, особенно если ты рыбак, и ты приезжаешь на берег, и тебе нужно где-то переночевать, может, для этого нужна такая способность шалаши ставить. А может быть, имелись в виду те кущи, которые на праздник кущей бывают. Не знаю, почему он так сказал, но, наверное, его сердце настолько расположилось к этим людям, которые вдруг появились на горе вместе с Иисусом, и он просто не знал, как выразить свои чувства. А для нас это все написано, чтобы мы как раз знали, чтобы мы извлекали уроки, чтобы мы, скажу так, знали, с кем мы имеем дело тогда, когда мы подходим к Иисусу Христу. Ведь всегда есть опасность, что мы с вами тоже недооценим Иисуса Христа. Переоценим – это вряд ли, а вот недооценим – такая опасность есть всегда. И в преображении Отец Небесный на короткое время приоткрывает нам эту завесу и говорит: «Вот он, по-настоящему Сын мой возлюбленный». Помните этот голос с небес, который прозвучал: «Это мой возлюбленный Сын, он заслуживает того, чтобы его слышали». Раньше Иисус Христос подчеркивал, что он есть свет мира. Но знаете, одно дело это объявлять, а другое дело это показать. Этот свет всякий раз, когда Иисус Христос говорил, учил, совершал чудеса, даже тогда, когда он там на корме спал в лодке, свет этот присутствовал в нем. Только он не был заметен. Он был прикрыт человеческой плотью. Это важно понять, потому что тогда, когда мы смотрим на определенных людей или на какие-то явления, мы не всегда видим то, что скрыто внутри. Мы судим по внешности. Господь знает внутренность и судит по внутренности. Через этот случай Он нам напоминает: не судите по внешности, друзья. Вы не всегда знаете, с кем вы имеете дело. Особенно если мы с кем-то проводим очень много времени. Например, в нашем доме вырос человек, это может быть наш сын, наш племянник, наш родственник, и вдруг он занимает какое-то положение, и вдруг он достигает каких-то высот, а он в нашем понятии, в нашем сознании остался вот тем еще маленьким, который пешком под стол ходил. Нам трудно перестроиться, особенно тем, которые уже взрослые. То же самое произошло со Христом. Первые, кто недооценили его, это были его собственные родственники. Евангелие от Марка, 3 глава, в 20 стихе говорит, написано: «Приходят в дом, и опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, это 21 стих, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Его родственники придумали психологическое объяснение тому, что произошло с их любимым Иисусом. Ведь он 30 лет находился в их доме. Чем он занимался? Он принимал народ у себя? Он проповедовал? Да нет же! Он плотничал. Он занимался тем, чем занимается, наверное, большинство из нас, то есть мужчин, которые имеют способности что-то сделать по дому. Таким был general-контрактор, так сказать, да? Может быть, даже не особо разговорчивым. Это не было его стилем жизни, и вдруг что-то меняется. Им нужно найти какое-то объяснение, и все, что они могут придумать при этом, это он вышел из себя, что-то с ним не так. Помню одного брата, который начал проводить в своем доме общение, малые группы или общение верующих по изучению Слова Божьего. Его мама всегда молилась в собрании: «Пусть мой сын вырастет служителем». И, казалось бы, Господь услышал ее молитву, вот он теперь служитель. Но удивительно было то, что вот эти люди приходят, а мама его сидит, слушает то, что он говорит, а потом говорит: «Слушай, Дмитро», я не помню, не скажу, как его звали на самом деле, «а что ты такое верзешь? То есть я не привыкла слышать вот эти слова из твоих уст. Что ты тут рассказываешь? Я ж тебя знаю, вот какой ты есть на самом деле, как ты вырастал». А он уже вырос из этого, он изменился. У него теперь другая сущность, новая природа. Мама никак с этим не свыкнется. Для нее все это, ну, ее маленький мальчик что-то здесь рассказывает другим, так сказать, дядям и тетям. Друзья мои, мы не должны не только Христа недооценивать, мы не должны и других людей недооценивать. И еще больше скажу, даже себя мы иногда недооцениваем. Мы по себе смотрим по тем рамкам, которые были когда-то, которые были в прошлом. Господь хочет переписать нашу жизнь заново, дать нам новую жизнь. Он говорит, у меня есть план для каждого из вас. Я вас одарил духовным даром, а мы его ложим в карман, мы не знаем, какой он есть, мы не хотим им служить или воспользоваться, мы слишком привязаны к нашему стереотипному представлению о том, что было в прошлом в нашей жизни». Еще одна группа людей, которые недооценили Иисуса Христа, это были книжники и фарисеи. Вот здесь же в Евангелии от Марка, в 3 главе, в 22 стихе, мы с вами прочитали 21, а чуть дальше говорится о книжниках и фарисеях, 22 стих. «Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Получается, у них было тоже свое мнение. Видите ли, и родственники Христа, и книжники видели, что простого объяснения здесь не будет. Они не могли отрицать того факта, что с Христом находится высшая сила. Они не могли отрицать того, что Он производит чудеса, знамения, исцеления, что никто никогда не учил так, как этот человек. Как власть имеющие, говорили они, да, им нужно было найти объяснение. Если родственники нашли это объяснение в психологическом или даже, простите, в психическом расстройстве Христа, то книжники и фарисеи пошли другим путем. Они действовали по принципу, если ты хочешь поймать вора, ты сам должен стать вором. Есть такой принцип, в который некоторые люди верят. Они думали, что раз он изгоняет Вельзевула, изгоняет демонов, то он делает это не иначе, как силой Вельзевула. Мы знаем, что Христос опровергает это. Он говорит, этого не может быть, потому что тогда царство дьявольское раскололось бы само в себе. Но для нас важно сегодня другое, друзья. Они тоже недооценили Христа. Они видели эти свидетельства, но, тем не менее, они нашли вот эти свои теории, свое объяснение. Так же, как когда мы смотрим на этот мир, мы видим в нем руку Творца, мы видим в нем свидетельство разумного создания. Другой человек тоже смотрит на этот мир, смотрит на него и в микроскоп, и в телескоп, но, тем не менее, он этого не видит. Может быть, он не хочет этого видеть, и у него свои теории. Нет, самозарождение жизни. Нет, инопланетяне ее принесли сюда. Нет, это теория эволюции и так далее. Видим одно и то же, но интерпретируем это совершенно по-разному. Но вы знаете, что самое прискорбное? Ученики Иисуса Христа тоже, они не всегда правильно оценивали Христа. А ведь мы с вами в большинстве своем находимся сегодня в этой категории. Мы хотим называться учениками Христа. Нужно помнить, что ученики далеко не всегда имели правильное представление о Христе. А хотя они больше всего с Ним были, у них было больше всего свидетельств, но, тем не менее, кто-то из них хотел воспользоваться Христом просто для достижения своих целей, то ли политических, то ли захватнических, те же самые зелоты. Они не хотели верить в возможность его страданий, как Петр. Помните, даже после того, как они увидели его чудесное воскресение, они говорят, «Ну, Господи, не теперь ли ты восстанавливаешь царство Израиля?» И поэтому преображение было нужно. Оно было нужно, как то событие, которое не только напомнило Христу о той славе, которую он имел там у Отца. Он об этом и так помнил. А самое главное, нужно было для укрепления веры учеников, для того, чтобы еще одним кирпичиком стать в той лестнице, которую они должны были пройти, в том, чтобы и они недооценивали Христа, перестали Его недооценивать. Друзья мои, почему мы недооцениваем сегодня Христа? Почему ученики тогда Его недооценивали? Ответ один. Из-за неправильного представления о Христе, из-за неполного знания о Христе. Вот почему так важно с Ним проводить время, вот почему так важно молиться и читать Библию, вот почему так важно вчитываться в Его слова, чтобы понять, кем Он является на самом деле, чтобы правильно к Нему относиться. Недооценивать. Вот знаете, оценка дома происходит. Мы сейчас покупаем молитвенный дом, и там тоже тогда вот во время инспекции происходит оценка. Когда налоги есть на собственность, на недвижимость, происходит оценка этой собственности. Может быть, вы, когда дом покупали, приобретали недвижимость, тоже приходил оценщик, он делает оценку. И бывает такое, что потом вы не согласны с этой оценкой, и вы говорите, вы знаете, есть другие факты, на которые нужно посмотреть. А вы обратили внимание вот сюда? А вы в этот угол заглянули? Оценка бывает неполной из-за того, что картина бывает неполной у человека. То же самое и о Христе. Если мы мало проводим времени со Христом, наша оценка Его бывает неверной. Наша картина о Нем бывает неполной. Именно поэтому Христос взял с собой ближайших учеников. Заметьте, даже среди учеников есть градация некоторая. Я не знаю, почему он так сделал. Может быть, другие не были готовы. Может быть, он хотел, чтобы эти трое рассказали всем остальным. Так или иначе, вот он берет только их. Друзья мои, сегодня ты находишься в таком близком общении со Христом, что Он и тебе готов открыть некую тайну. Он и тебя взял бы на гору. Или ты поодаль. Ты тоже вроде бы один из учеников, но ты не принадлежишь к этому кругу, который любит проводить с Ним время. Чем больше мы проводим времени с Иисусом, тем ближе и дороже Он нам становится, тем правильнее становится наша оценка Его и наша оценка себя тоже. Помните, как об этом сказал Иоанн Креститель? Он говорит, ему, то есть Христу, должно расти, а нам нужно что? Умаляться. Наше «я» должно становиться с каждым днем все меньше и меньше, а вот Христос и Его слава должны приобретать все большее значение в нашей жизни. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся, друзья.